Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, которое есть Церковь, наследовать с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, и таким образом избежать и сохранить себя от грядущего гнева, мы сегодня продолжим исследовать принципы наследования всего написанного о Христе в формате ответов на те вопросы, которые у вас возникли, либо в связи с тем, что вы слышали и не до конца уразумели, либо в связи с тем, в чем вы испытываете нужду. Вопрос первый. По каким признакам или критериям следует судить, что человек знает Дух Святой? Я прочту место Писания, Римлянам 8, 12, 17. «Ибо, братья, итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. А чтобы водиться Духом Божиим, нужно знать Дух Святой и определять, что вы водитесь именно Святым Духом, а не своим Духом или нечистым Духом, или еще чьим-либо Духом. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отче, то есть Мой Отец. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, оригинал говорит, с Духом нашим, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Вот уже только в этом определении, а их больше гораздо, и в разных местах Священного Писания говорится о человеке, который знает Дух Святой. То есть практически потому, как человек относится к слушанию Слова Божьего, которое выражается в праве и способности призывать имя Господа. Можно определять, знает он Дух Святой или не знает. Потому что часто люди думают, что они знают. Ведь как люди могут знать Дух Святой, если они трактуют, что водиться Духом Святым – это значит говорить на иных языках? Или же, когда они трактуют, что водиться Духом Святым – это значит быть рожденным от Бога, учитывая, что вот это место Писания, почти что все пятидесятничество, в котором я вырос, трактовало и трактует по сей день, что здесь речь идет, ибо здесь написано «все водимые Духом Божьим», но они почему-то трактуют или толкуют, что все крещенные Духом Святым со знамением иных языков – суть сыны Божии. То, конечно же, подобные люди не знают Дух Святой. Они как-то контактируют с Ним, Бог по милости Своей каким-то образом проникает, где-то они схватывают что-то. Это не значит, что они совершенно ничего не разумеют. Но, тем не менее, они не могут знать Духа Святого, если у них такое неправильное восприятие о вождении Духом Святым, о том, кто такой Дух Святой, что он из себя представляет и так далее. То есть можно много говорить об этом, и последующие вопросы, именно хотя и поступившие от разных людей, тем не менее почему-то связаны со Святым Духом и с отношением к Святому Духу. Поэтому давайте пройдем дальше. Следующий вопрос. Как правильно вести себя пред Господом, когда ясно видишь, что с тобою пытаются соперничать и тебе завидуют? Отдаляться от них или сделать вид, что ничего не происходит? Вообще-то, нужно вести себя по-разному в данном случае. Как будет внутри давать Дух Святой? Иногда следует не обращать внимания и молчать. Иногда следует таких людей загонять в пятый угол. Потому что если Дух Святой начнет вас побуждать говорить с такими людьми, потому что Христос, Ему соперничали, иногда Он молчал, ничего не говорил, иногда вдруг Он начинал говорить, иногда Сам вызывал их на бой и побеждал. Я прочту такое место Писания Марка 13, 11. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». То есть соперник, он обычно вызывает вас на бой. Он хочет соперничать с вами, чтобы показать вам свое преимущество над вами. Часто люди задают вопрос не для того, что они не понимают этот вопрос, а для того, чтобы соперничать, для того, чтобы показать свое преимущество и превосходство. И я по себе знаю, когда люди задают этот вопрос, и я чувствую иногда это и понимаю. И я наблюдаю внутри за Духом Своим, что Дух Святой там производит. Потому что по плоти иногда ты утомляешься, устаешь и не хочешь вообще говорить. Но Дух Святой может в это время подталкивать тебя. Плоть либо будет тоже пытаться бросаться в бой, либо будет отказываться в нужный момент, когда Дух Святой не хотел бы отказаться. Поэтому здесь нельзя однозначно ответить, как следует себя вести. Водитесь Духом Святым, будьте водимы Духом Святым, прислушайтесь к своему Духу, что Дух Святой внутри говорит. Выходить на этот бой, где они хотят говорить, или же не выходить? А если говорить, то как говорить? Иногда нужно действительно сделать вид, что вы ничего не поняли и ничего не происходит. Иногда прямо сказать, что вы не хотели бы говорить на эту тему, на эту мысль. Иногда принять бой и говорить, потому что Дух Святой даст вам, что говорить. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, подробнее аспект «не приходить пред лице Господа с пустыми руками, ведь мы посещаем служение не только по воскресеньям, но и в будни». Что значит «не приходить пред Господом с пустыми руками»? Исход 34, 19, 20 говорит такие слова. «Все разверзающиеся ложи сна мне, как и весь скот твой мужского пола, разверзающий ложи сна из волов и овец, первородный за слов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сыновей твоих выкупай. Пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками». То есть здесь речь идет о десятинах, о приношениях. И поэтому, в отличие от Израиля, который обязан был приходить пред лице Господне 3 раза в году, а следовательно наполнять свои руки приношениями, которые составляли 10-ю часть их дохода в промежутке этих явлений, когда они будут приходить от одного праздника до другого, 3 раза в году. Мы, как цари и священники Нового Завета, будучи храмом, живущим в нас Святого Духа, находимся все 24 часа в служении пред лицом Господним. И призваны это делать, когда во время общего поклонения пастор призывает нас поклоняться и почтить Бога, имеющимся у нас приношениями. При всем этом следует учитывать, что мы можем отделять наши приношения столько раз, сколько раз мы получаем свою зарплату. Это может быть 1 раз в 3 месяца. Есть люди, которые в 3 месяца. Есть у людей бизнес, который только через 6 месяцев получит свой доход. Есть, которые получают 2 раза в месяц. Есть каждую неделю. Все зависит от зарплаты человека, когда он ее получает. И тем не менее он ее отделяет, когда получает, и хранит у себя дома. И когда он идет на служение, он уже знает, в каждой церкви есть свое постановление или свой формат служения. Есть церкви, где эти приношения совершаются по несколько раз за одно служение. А сейчас соберем вот на эту нужду, а теперь на эту, а теперь вот этому брату, а теперь этой сестре, а теперь вот этой семье. И вот как каждому отдельно собирают. Я полагаю, что это не совсем верно, не соответствует букве закона, духу Писания, потому что оно говорит, вы принесите в Дом Божий, а уже, значит, начальники общества или пастор усмотрит, кому, когда и сколько. Поэтому мы это делаем 1 раз в неделю. И если вы приносите 1 раз в месяц, так как у вас 1 раз в месяц зарплата, то, несмотря на это, всякий раз, когда идет служение, ваши руки всегда полны. Поэтому не нужно переживать и думать, что всякий раз на каждом служении мы должны разделить что-то, чтобы приносить Богу, вот, чтобы все время у нас было. Бог видит, как мы приносим. Нет, этого исходит. Мы 24 часа служим Богу. Мы уже находимся в храме. Поэтому вот эта мысль должна таким образом пониматься. Следующий вопрос. Когда Дитя Божие получает ум Христов? При рождении свыше или при крещении Святым Духом? Все способности, которые являются сверхъестественными, являются способностями Святого Духа, который живет в нас, если, конечно, Он там живет. А следовательно, и проявление ума Христова в нас – это проявление Святого Духа, проявление ума Святого Духа. Римлянам 5:5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». А любовь Божия – это не просто чувство. От нее может происходить чувство, но это не просто чувство. Это Святой Дух. Любовь Божия излилась Духом Святым. То есть Дух Святой представляет любовь Божью, как ум Христов, так и любовь Божию, так и надежду Божию, так и терпение Христова. То есть Дух Святой представляет все характеристики Христа в нас. От Него это все исходит. И если Дух Святой в нас, то эти характеристики будут исходить. У нас будет мудрость, потому что Дух Святой будет говорить, что следует, вот как мы говорили выше. Я прочту место Писания, где четко говорится, что ум Христов – это Святой Дух. Это не тогда, когда мы каемся и принимаем спасение, а это тогда, когда мы принимаем Дух Святой. 1 Коринфянам 2:9-16. Павел пишет: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Вот теперь представьте, все, что Бог приготовил любящим его, записано в этой книге. Теперь представьте тех богословов, которые говорят, что все написано в этой книге – это рема. Это уже сказанное слово – это рема, все открыто. А Писание говорит, что все, что Бог приготовил, то есть не видел глаз, вы читаете, но вы не можете видеть ни вашими глазами, не понят, не слышать ничего. Никто не может понять, что приготовил Бог любящим его в этой книге. А все небеса здесь заключены. Все небеса. Вся сущность Бога, вся сила Бога, все наследие, которое Бог положил на наш счет, все заключено в этой книге. И здесь Павел пишет, что даже на сердце не приходило то, даже человек не может истолковать, понять, что же здесь такое. Далее он пишет: «А нам Бог открыл это Духом Своим». Речь идет о Святом Духе, ибо Дух, то есть Святой, проницает глубины, все проницает, и глубины Божии. И далее он приводит аналогию. «Кто знает из человеков, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Никто не знает, что в человеке есть, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. То есть, как мы будем знать дарованное нам от Бога? Через Дух Святой, который мы приняли. «Что и возвещаем вам не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». То есть, когда духовный человек открывает то, что говорит Дух Святой от ума Христова, его может понимать только тот человек, у которого есть ум Христов. Вот о чем здесь речь идет. Один говорит умом Христовым, а другой понимает умом Христовым. Точно так, как мы люди. Мы говорим от ума, а другой нас понимает умом. У него ум для того, он разбирает слова, и у него в уме складывается картинка или смысл того, что я хочу передать ему. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? То есть мы имеем ум Христов, мы имеем Дух Святой, который может судить ум Господен. Поэтому, когда вы слышите и понимаете, судить – это значит давать оценку, понимать. Мы можем понимать, судить, толковать, что говорит Дух Божий. Вот поэтому и происходит в церкви неувязка такая. Душевные люди не имеют Духа Христова и не имеют ума Христова, хотя крещены Святым Духом. Но они, Павел говорит, вы говорите на языках, и даже у вас нет недостатка ни в каком даровании, но я не мог с вами говорить как с духовными, но как с младенцами во Христе. Они бунтовали, они возмущались, они постоянно слушали Павла не как ученики, а как инспекторы, пытаясь поймать его на каком-то слове. Какой же это духовный человек? Откуда у них ум Христов? Они своим умом думали только, и они свой ум поставили выше всего и пытались контролировать ум Христов в людях, которые были духовными. Следующий вопрос. В Ветхом Завете мы встречаемся с тремя различными видами десятин. Объясните, пожалуйста, их значение для нас в Новом Завете. Первый вид десятин. Вот я сейчас прочту числа 8-17. Этих мест очень много, и об этом очень много говорится, об этом формате, об этом роде, об этом виде десятин. Десятина – это святыня, чтобы мы поняли, что это такое, почему она подходит под десятиной, или почему святыня иногда называется заклятым или святыней Господней, потому что Бог представил свои законы в основном в 10 заповедях, и 10 заповедей, или число 10, сделались числом святости, святыня. И поэтому, когда Он представляет нечто, что будет являться Его, принадлежать Ему, оно называется как бы десятиной от слова 10, то есть там заключена святыня. «Ибо все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота», то есть он говорит «мои», «ибо мои все первенцы у сынов Израилевых», то есть «мои все первенцы», «от человека до скота, в тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я осветил их себе». Теперь, что является здесь святыней? Какая десятина здесь святыня? Все то, что является первым. Перворожденный ребенок посвящается Богу. То есть это его святыня. Первый, допустим, первый скот рождает первого. Вот это первое рожденное отдается Богу. Дерево посаженное, первое приносит плод. Все Богу. А уже последующее нужно будет отделять десятину. И то десятина, и то десятина. Тем не менее, здесь имеется в виду что? То есть практически, когда человек бизнес свой заводит, свое дело личное, и вот первый доход его, как раз он здесь говорится первое, что он приносит Богу. Когда он на зарплате, когда он участвует в какой-то компании и не является наверху этой пирамиды, а только посредник ее, то, конечно, он не приносит всего, а приносит только десятую часть. Это является святыней, это принадлежит Богу. Но тот, кто стоит наверху, то есть, будем говорить, работодатель, который дает работу, то он, разумеется, является человеком, который должен первое отдать Господу. А потом уже будет из всего своего дохода давать десятую часть. Левитам 27:30, «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу, это святыня Господня». И ее нужно было приносить в храм. А теперь третий вид десятины, которая в храм не приносится. Второзаконие 26:12-15, с первых стихов здесь говорится о десятине, которая приносится в храм, а с 12 по 15 стих и ниже говорится о десятине, которая в храм не приносится. И эта десятина только один раз в 3 года отделяется. Так, как ты бизнес заводишь, начаток всякий, и потом всякий раз, чтобы какой приход у тебя не приходил, десятую часть, а это один раз в 3 года. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в 3-й год, год десятин. и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих». Обратите внимание, эта десятина не приносится в храм, а ты ешь вместе с ними, ты приглашаешь себе в гости левита, пришельца, то есть сироту, вдову. Посмотрите, какие категории людей ты должен пригласить. Ты должен пригласить вдову, сироту, пришельца и левита. Очень интересные категории. Мы как-то говорили о них, но я сейчас не буду распространяться, а просто хочу прочитать и показать вот этот третий вид десятины в третий год. «Чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове. По всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне, я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед». По поводу этого вопроса как раз мне вчера один из наших служителей из Италии позвонил и спросил, вот за эту десятину именно, а как ее отдавать? Я говорю, ты приглашаешь к себе святых? Да, говорит, бывает в неделю один-два раза. Вот видишь, говорю, им хотя бы в 3 года раз нужно было это сделать, а ты делаешь неделю один-два раза вечери любви. Вот это и есть та десятина, о которой говорится, чтобы люди приглашали в гости периодически друг друга вот такую категорию людей, не тех, которые только вот, а чтобы посмотрели, пригласили вот такую категорию, вдову, сироту, пришельца. Ведь всегда есть такие люди, которые недавно приехали, недавно появились. У них еще нет знакомства, как у вас. Вы уже друг с другом со всеми знакомы, а они пугаются, они не знакомы, никого не знают. И никто их как бы не приглашает. Тут один их может пригласить, другой, второй, третий и так далее. И имеется в виду левита, то есть человека, который каким-то образом священнодействует. Допустим, пресвитера, то есть лидера своей ячейки и еще кого-то. Вот пригласи его. Здесь не имеется в виду «приглашай каждую неделю». Ну вот побуждение есть что-то сделать для Господа. Вот и делай. Ты делаешь это, делаешь. Вот значит, ты находишься в этой десятине. То есть третий год десятин. Это же прообраз. У них это был прообраз. Один раз в 3 года ты должен пригласить. Видимо, люди жили не совсем так, что не могли каждый день или же каждую неделю, как мы это делаем. Каждую неделю собираются домашние церкви. Вы знаете, вот первая церковь тоже так делала. Когда они собирались, то заканчивалось все это, потому что группка была маленькая, собирались по домам, то Павел говорил о вечере любви. Мы вот ее делаем один раз в месяц. То есть каждая ячейка один раз в месяц, когда у нас идет хлебопреломление, здесь нет необходимости совершать его еще раз. И тогда люди свободно собираются, не связанные уже каким-то форматом, свободно общаются, поют, свидетельствуют и угощают друг друга. Один приносит, второй приносит, или третий, или хозяин больше готовит, не так важно. Могут каждый немножко принести, и это тоже будет являться принести и кушать вместе. Это очень важно. Я думаю, вот вы поняли вот эти 3 вида десятин. Следующий вопрос. Иногда у отдельного святого возникает желание отдать или перевести свою десятину непосредственно вам. Правильно ли это пред Богом, или святой человек грешит этим? В демократических структурах, где приношения приносятся не в распоряжение апостола, а в распоряжение специально созданного комитета, это могло бы служить правилом. Если вы действительно хотите как-то почтить Господа и отдать, то нужно прямо принести пастору, потому что от этого комитета он получает какую-то маленькую толику, и не больше, и он туда носа, он не руководит этим. Это на самом деле они не приносят Богу. Бог не восприемлет, когда это приносится в распоряжение какого-то комитета. Комитет – это не Бог. Вы понимаете, что мы даем Богу, но Бог в буквальном смысле это не берет, и кто-то должен представлять Бога в единственном числе. В каждой поместной церкви пастор должен быть представителем, к ногам которого должно это приноситься, то есть в распоряжение которого должно отдаваться. Поэтому в теократических структурах, где приношение приносится в распоряжение пастора церкви, то есть такой вариант, когда люди появляются внутри, вот дать пастору, это уже может быть исключение из правила. Потому что в любом случае пастор все равно управляет всеми средствами, в его распоряжение приносит. Если у него есть кассир, то этот кассир находится под его ведомством. Он не спрашивает у него разрешения, и не кассир ему выделяет, а он выделяет всем. В демократических структурах совершенно по-другому. Поэтому, если кто-то слышит меня, то по Писанию, если у вас появляется желание, находящееся в демократических структурах, почтите Господа в лице вашего пастора и несите прямо ему, потому что от этого комитета он ничего не дождется. А меня часто благословляют, так что можно, и всех можно так благословлять. Я прочитаю то есть место Писания, чтобы подтвердить эту мысль. Деяние апостолов, 4 глава, 34-37 стих. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», Левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». То есть мы видим, что церковь начала свое движение с того, что если Израиль вначале приносил к ногам священников и отдавал священникам в распоряжение священников, то есть не в распоряжение левитов, а в распоряжение священников, и над священниками стоял первосвященник, вот он и был единственной главою. Допустим, был Синедрион, совет, но этот Синедрион решал мелкие дела. Первосвященник в любое время мог либо подтвердить, либо отменить, и никто языком бы никогда не пошевелил. Они помогали. Так и здесь мы видим, что так было. Потом, когда произошла перемена и стали поместной церкви, то мы видим, что все приносилось опять в распоряжение апостола или пастора церкви, и они этим распоряжались. То есть, чтобы понять, что они ни перед кем не отчитывались, ни перед церковью, ни перед кем. Это приносилось в их распоряжение как Богу, потому что Бог передавал это все вот в распоряжение данного человека, как в распоряжение священника. Апостол Павел пишет в 6 главе Евреям, делая аналогию между Новым и Старым Заветом в отношении десятин, и говорит, здесь, в Старом Завете, берут десятины человеки смертные, а там имеющие бессмертие, что он живет. То есть речь идет, что теперь во главе церкви стоит первосвященник бессмертный, который уже не умирает, а его представляют, разумеется, священники, находящиеся в смертном теле в каждой поместной церкви. Но сам он бессмертен, и практически Писание говорит, когда вы приносите в церкви, вы приносите великому первосвященнику, который бессмертен. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, разницу между принятием Духа Святого и крещением. Ведь принятие Духа Святого не всегда означает крещение Духом Святым. И бывает ли крещение Святым Духом без иноговорения? Принятие Святого Духа может быть и без крещения. А вот крещение без предварительного принятия Святого Духа невозможно. Мы знаем, что Вафуил, отец Ревеки, и Лаван, брат Ревеки, а также и сама Ревека, приняли Елизера, прообраз Святого Духа, но оставила или крестилась, потому что крещение – это разделение от чего-то, от кого-то, оставила или разделилась со своим домом только Ревека. Приняли все, а крещение пережила только одна, которая оставила свой народ, свой дом, своего отца. «Слыша, червь, дочь, смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, ибо желает царь красоты твоей». Можно принять, но можно не оставить свой народ. «Войди, благословенный, что ты стоишь». Давайте прочтем это место Писания. Бытие 24, 53, 58. «И вынул раб серебряные вещи, золотые вещи, и отдал, и дал Ревеке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И они ели и пили, он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, отпустите меня к господину моему. Но брат ее и мать ее сказали, пусть побудет с нами девица дней, хотя 10, потом пойдешь. Он сказал им, не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой, отпустите меня, и я пойду к господину моему. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Вот это крещение. Пойдешь с этим человеком? Пойду. Дело в том, что крещение, в котором не проявляется иноговорение, не может быть крещением. Потому что иноговорение – это элемент крещения, результат. Что такое иноговорение? Оно отделяет нас от нашего ума. Мы говорим и не понимаем умом. Оно разделяет нас с нашим умом. Мы не можем понимать, что мы говорим. Мы говорим тайну. Наш дух начинает говорить с Богом, а наш ум не понимает. То есть происходит разделение. В этом и суть крещения. Слово «крестить» в отношении человека означает погружать человека в предмет того, во что вы его крестите, то есть в воду, в дух или в огонь. Отделять человека из одной среды в другую. Когда человека погружают в огонь, то, разумеется, он находится не в огне, но его из его обычной структуры или сферы погружают в огонь. Происходит отделение, крещение, отделение. Люди, которые крещены Духом Святым, но не знают, для какой цели они крещены, что крещение – это разделение с чем и для чего, и куда их погружают, они уподобляются жене Лота. Потому что она была отделена, то есть оттуда, для одной цели, чтобы получить спасение. Она была спасена, но она не утвердила своего спасения. Она повернулась назад, туда. Писание говорит, что тот, кто начинает пахать, положил руки на плуг и обращается назад, неблагонадежен для Царства Небесного. Это жена Лота. Луки 17, 32-37. «Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится». Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Или же как это будет происходить? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. То есть труп, когда человек умирает, что в крещении происходит? Человек умирает для этой среды и уходит в другую среду. Он теряет душу свою, душевность свою. Перестает жить душою для души и начинает погружаться в дух и начинает жить для Господа, умирая для этого. И когда он умирает, то это умершее начинает смердеть. Это смердит для душевного человека. Он не переносит это, он безумием почитает такой образ жизни. Но зато это является очень аппетитно для орлов. Знаете, когда вы слышите запах деликатеса, у вас слюнки начинают течь. Вот так ангелы Божьи, у них начинают течь слюнки. Я имею в виду не в прямом смысле, они возбуждаются, их начинает влечь к этому человеку. И Дух Святой дал им задание при восхищении. Это не значит, что вы не сможете сами летать или перемещаться, вы можете. Но они будут как бы сопровождать вас, как слуги. И поэтому кого они будут сопровождать? У них будет знак, от этого человека будет благоухание Христово. Оно для одних будет зловонием смертельным для душевных людей, но для духовных людей, для Бога, для ангелов это будет благоухание Христово. То, что ветхая природа умерла, и вот этот запах от нее, а для Бога это благоухание. Ведь когда на жертвеннике жертва сжигается, есть разница между паленым мясом, которое сгорает, и живым, которое ходит. Есть большая разница, но Бог приемлет не живое, которое ходит, а на жертвеннике, которое сгорает. Это прообраз. И я думаю, вы понимаете, что здесь не в буквальном смысле говорится. Следующий вопрос. Иногда при воплощении определенных планов в жизнь святой человек сталкивается с препятствиями. Как понять, это Бог не допускает совершения этих планов или дьявол? Для этой цели необходимо проверить, насколько наши планы соответствуют воле Божией, времени их воплощения и средств, которые необходимо затратить на их воплощение, так как для воплощения планов, соответствующих воле Божией, необходимы средства, соответствующие воле Божией. Святые вещи делаются святыми средствами. Ефесянам 5, 10, 11. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Поэтому при исполнении любых планов вам может препятствовать как Бог, так и сатана. Прежде чем что-то делать, вы должны испытать, соответствует ли то, что вы делаете, ваши планы воле Божией. И когда вы узнаете, что это воля Божия, тогда бейтесь за них, отвоевывайте их, молитесь. Разрушилось, начинайте заново, потому что это воля Божия. А если в этом нет воли Божией, то молитесь: «Господи, покажи мне». Иногда люди молятся так: «Господи, если это не Твоя воля, пусть оно разрушится. А если Твоя воля, то пусть созиждется». Они не хотят бороться, они не хотят испытать. Они предлагают делать Богу то, что они должны делать. Представляете, это же не Божья роль. Это ваша роль, моя роль. Здесь говорится: «Испытывайте, что благоугодно Богу». Мы говорим: «Господи, испытай Ты». То есть мы ведем себя приблизительно так. Бог сотворил животных, мир, деревья, птиц, рыб, привел Адама и говорит: «Я хочу, чтобы ты дал имя, определение, суд совершил». Он сказал: «Творец, я представляю это все тебе сделать». Я думаю, он привел бы Бога в гнев. Я часто говорю, Бог тогда бы сказал, и раскаялся Бог в сердце своем, и сказал: «Создал я дебила». Ведь он его создал со способностью судить, как он. Сотворим человека подобному, который может. Ведь Бог наделил нас Духом Святым для какой цели? Чтобы мы, исследуя Писание по Писанию, могли исследовать, что соответствует воле Божией, а что не соответствует. А мы не хотим, потому что здесь нужно затратить время. И помимо времени, если мы неправильно себя ведем, если мы на кого-то обижены или кого-то обидели, у нас приходит покрывало, и мы начинаем не понимать Писание. То нужно платить цену, чтобы узнать волю Божию. Нужно освещаться. А человек не хочет освещаться, не хочет платить цену, а просто хочет узнать. Или бежит: вот есть сосуд, давай пойдем. Вот скажет так: рожать или не рожать, с уколом или без укола. Покупать дом или не покупать, переезжать или не переезжать, жениться или не жениться на этой девушке, выходить за этого, понравился все, ведь как раньше было, да и сейчас так много. Влюбилась, понравились друг другу, оба идут к пророкам. Ему говорится: это не та, твоя вот эта. Ну и что, говорит, приходится брать. Я вам рассказывал, сколько раз я беседовал в других церквах, приехал в одну церковь, а мне хвалится пастор: я 70 человек выдал замуж и женил по откровению. И потом я спрашивал них: тот любил того, та любила того, а по откровению их совершенно с другими сочетали. Я спрашиваю ее: ты его любишь? Нет. А его спрашиваю: ты ее любишь? Нет. Это, говорит, мой крест. Это воля Божия. Я по откровению вышла замуж. Детей рожают. Любить друг друга не любят. Что там будет? Дух Святой будет действовать среди них, где нет любви. По Писанию ли это вот так вот выдавать замуж и так жениться, бегать по пророкам и говорить: Господи, это, покажи мне, Господи, это мое или не мое? Я понимаю, что нужно молиться, чтобы Господь не показывал, мое ли твое. Должны любить, но он должен быть от Господа. Он должен быть рожденным свыше, если вы рождены свыше. и так далее. Ну, опять не об этом мысль, а о том, как понимать волю Божию. Или, то есть, кто разрушает эти планы, что делать, когда узнавать, Бог это или дьявол. Если вы делаете дело Божие, дьявол будет противостоять. Если вы делаете дело дьявола, а Бог вас любит, то Бог выйдет против вас. Вот помните, когда Валаам вышел против воли Божией, кто ему противостоял? Дьявол? Нет, Бог. Бог вышел навстречу ему, ангел вышел и закрывал ему дорогу. А он бьет ослицу, он думает, что это ослица, вот вдруг что-то с ней случилось, в жизни такого она не делала. Пока Бог не дал человеческий язык ослице, и она начала с ним разговаривать. «Я твоя ослица», — говорит, — «имела ли я обыкновение когда-нибудь так поступать?» Он говорит, нет. «Что бы вы делали, если бы вы ехали на ослице, и вдруг она начала вам вопросы задавать?» Мне кажется, я попал бы с нее. А он еще начал спорить с ней. Он говорит, «я тебя бы убил бы сейчас», — говорит. И тогда он увидел ангела Господня, который сказал, «Если бы она пошла, — он стоял с мечом, — я ее бы не убил, я тебя бы убил». Ослица тоже это знала, что он, ангел не убьет ослицу, он убьет хозяина, но она боялась за хозяина и переживала за хозяина, и делала в пользу хозяина. И поэтому она не хотела, чтобы хозяин погиб, и не шла, потому что увидела сопротивление, что Бог стоит навстречу. Таким образом, вы должны понимать, что может быть Бог, может быть дьявол. Следующий вопрос. Почему определенные люди годами говорят на иных языках, одним или двумя, тремя слогами, в то время как у других это речь? Иногда, слушая такую молитву, в духе происходит дискомфорт. Является ли это каким-то отклонением или это нормально? 2-3 слога или более не могут являться иными языками. Это либо обыкновенная фальсификация, либо невежество, либо оккультная обремененность, либо обольщение. Иные языки или языки человеческие – это речь или наречие, составляющие слова, которые, в свою очередь, разумеется, состоят из слогов, которые также, в свою очередь, состоят из букв. Но представьте, человек молится буквами. Я помню, молился за одного мальчика, начал буквами «АБВГДЖЗКЛНТРЭ». Что ж такое? А потом он заговорил языками, но вначале он стал буквы говорить. Вполне нормально это при крещении, когда человек начинает говорить несколько слогов, но потом должны слова сложиться из слогов. Мы же не говорим, если я буду говорить один слог из одного слова, другой слог из другого, меня никто не поймет, ни Бог, никто. Когда Бог дает речь, Он дает речь, ангельскую речь. Вот представьте себе, когда Бог заговорил на ином языке, значит, на своем ангельском, к Валтасару. Он заговорил словами, а не он... если бы это были буквы, представьте себе, там было бы просто «ме», а там было «мене». Там не было «ме», «те», а там было «мене», «текел», «упарсин». И каждое слово имело по два предложения. В одно слово входило, но это было слово, а не слог. Я встречал людей, которые молятся слогами, иногда одним, иногда двумя, меняют только тембр, как музыку. Скорость меняется. И я помню, вот приехал в церковь в гости к своему тестю, и одна вот эта поехала так. Он говорит, все, поехали, мне говорит. Вот. А ничего не мог сказать, потому что, ну, это было принято сплошь и рядом. Кто-то тутукал, кто-то кукукал, кто-то еще там. То есть потому что их убедили. Бедные люди не знали, они молились 2 года, чтобы кукукать и тутукать так. И им не объяснили, что такое Дух Святой и как его принимать. Конечно же, повторяю, это не иные языки, это просто либо вот так человеку легко и не надо больше трудиться, либо оккультная обремененность какая-то, либо невежество. У меня есть вопросы, которые я все еще не касался, еще в тот раз вот брат Анатолий приезжал и привез мне. Ну, я уже думаю, вот мы дошли к ним. Прибалтика, Таллин, вопросы. но привез он их не этот раз, а вот в прошлый раз, когда приезжал. Вот такой вопрос. Когда Давид выходил против Голиафа, у него были посох, сумка, в которую он положил 5 гладких камней и пращи. Что это? Первое царство, 17:40. «И взяв посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина». Но мы знаем, что посох – это средство опоры, то есть он служил также оружием, то есть им можно было защищаться, им можно было нападать. И орудие, которым пасут стада. Вот такой посох был у Давида. Поэтому пастушеский посох, которым Давид пас овец отца своего, был именно таковым. Символически в Писании такой посох представляет суверенную душу человека, на способности которой человек опирается, способностями которой сдерживает и оказывает давление на своих врагов, защищается и нападает, и способностями которой пасет либо мышление своего отца, либо свое мышление. То есть, потому что ум относится к способностям души, человеческий ум, человеческий интеллект. То поэтому здесь вот символически посох, взял Давид посох. Это было то, что Давид взял посох в руку свою, говорит о том, что он владел своей душою, а не его душа владела им. Это говорит о том, что человек, имеющий посох, это человек духовный. Не душа им владеет, а он владеет душою. Пастушеская сумка, в которую Давид положил 5 гладких камней, выбрав их из ручья, символизирует сердце человека, владеющего своим умом и пасущего овец отца своего. Имеется в виду, когда ваше сердце, ваш дух пасет ваш ум, контролирует ваш интеллект. Интеллект ваш находится в зависимости от вашего сердца. Вот сумка, куда он положил 5 гладких камней, то есть сумка – это прообраз человеческого сердца, духовного человека. Ручей, с которого он выбрал 5 гладких камней, с одной стороны, символизирует добровольную зависимость Давида от делегированной власти Бога в лице пятигранного служения. 5 гладких камней. Ручей, разумеется, это движение Божьей веры. А с другой стороны, Давид своим признанием представленной вот над собой власти, то есть поставленной над собой власти, приготовил путь Господу для победы над Голиафом. Когда у вас есть власть над вами, то это уже путь, вот эти 5 камней, он уже приготовил победу Бог для него над Голиафом. Исаия 43:5. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». 5 гладких камней. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». То есть, когда кривизны выпрямляются, когда понижается, то есть, когда у вас есть зависимость, покрывало, это говорит о смирении. Смиренный Бог дает благодать. Прощая это исповедание Давида, которое является результатом, что он пьет воду из ручья, текущего от Бога через делегированную власть Бога. Потому что этой прощой он будет бросать 5 гладких камней. То, что он слышит, благовествование тех людей, которых Бог послал пасти его. 2 Коринфянам 1:20. «Все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». Он слышит, он зависит, он пасет не свое мышление, а мышление своего отца. И то, что он слышит, это 5 гладких камней, прощает его исповедание. Берет из движения веры ручья, бросает. То есть приблизительно вот такое понимание или такой образ в этом есть. Следующий вопрос тоже связан с Давидом. «Убив Голиафа камнем из пращи, Давид его же мечом отсек ему голову». Что это за прообраз? В данном случае меч, я думаю, это всем известно, это Слово Божие, а также, скорее, исповедание этого слова, благодаря которым мы либо оправдываемся, либо осуждаемся. То есть, поэтому этот меч был Голиафа. И так как это Слово Божие, то это Слово Божие его осудило, так как оно у него было. И его мечом была отсечена ему голова. Вот смотрите, Иезекииля 28, 18. «Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилище твое, и я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. Ты взял мой огонь, ты принял его, ты принял мои слова. Я вот этими словами буду осуждать тебя. Твоими же исповеданиями, ты же раньше исповедал это, провозглашал, кем ты являешься в Боге, а потом вдруг стал отрицать. Так вот, я буду этими словами тебя как раз осудить. Вот этим мечом я тебя и убью». Матфея 12, 34, 37. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить, добрые, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Твои слова – это меч. Твоими словами либо тебе будет снята голова, либо, наоборот, ты будешь поставлен на престол, и тебе будет одет венец. Вот одна из притч Христа, Луки 19, 20-27. «Пришел третий и сказал: Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Посмотрите, какая неверная позиция. Когда люди ожесточаются, они начинают видеть Бога, а также тех, кого Бог послал, что это люди жестокие, что не берут то, чего не клали, и жнут там, где они не сеяли. «Господин сказал ему: Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебро моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? Ты же взял его. Надо было не брать его. Зачем же ты принял его? Ты же принял, ликовал, плакал и кричал: слава Богу, аллилуйя. И сказал предстоящим: возьмите у него это серебро, то есть мина – это вес серебра, и дайте имеющему 10 мин, то есть вот 10 таких весов серебра. И сказали ему: Господин, у него уже есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у всякого не имеющего отнимется и то, что он имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». То есть люди, которые не хотят признавать власть Бога в лице посланных им людей, будут избиты в конечном итоге пред Богом. Следующий вопрос. Что такое радуга или знамение завета? И в чем это знамение выражается сегодня? Бытие 9, 17 стих. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всякими зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными». То есть мы с вами как раз недавно рассматривали этот вопрос. То есть Бог заключил завет со спасенными, то есть те, которые вышли из ковчега. То есть они уже были спасены, этот завет со спасенными. Зачем со спасенными заключать завет? Чтобы сохранить их спасение. Утвердить и сохранить. «Вот, говорит, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знак того, то есть знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею, и будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга. И я вспомню завет мой, увидя это знамение, я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живой во всякой плоти». Речь идет о спасенных. «И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, радугу, и в «Вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живой во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». Ну, насколько нам известно, завет – это соглашение или контракт между двумя сторонами, который предусматривает обязанности и ответственность обеих сторон, который обуславливает правовые нормы и взаимоотношения между этими сторонами. А радуга – это знамение или печать этого завета, которая призвана была служить между этими двумя сторонами доказательством жизнеспособности и неизменности этого завета в том первозданном виде, на тех условиях и в тех границах, в которых он призван был функционировать. Отсюда следует, что возникновение завета в отношениях этих двух сторон явилось некой необходимостью для восстановления и сохранения этих отношений, которые либо еще не существовали, либо были потеряны в предыдущем завете, обуславливающем предыдущие отношения. В Писании знамение любого завета между Богом и человеком может скрепляться, во-первых, только с теми людьми, которых Бог в Писании называет «своими», которых Он искупил себе в достоянии от греха и смерти. Во-вторых, знамение любого завета между Богом и человеком рассматривается печатью праведности, которая может скреплять и обуславливать только те отношения, которые сами по себе рассматриваются Богом праведными. Ведь когда мы принимаем крещение водою, то мы там не оправдываемся, а мы утверждаем правду, а не оправдываемся. «Так надлежит нам исполнить всякую правду», сказал Христос Иоанну. То есть в крещении Нового Завета водою речь о грехах не идет, и об омовении греха не идет, а речь идет о скреплении завета, печать ставится на документ праведности. Римлянам 4:8-11. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха», то есть который является праведным, кому не вменяется грех, то есть праведный. «Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию». Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. А знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась праведность. Насколько нам известно, Первый Завет, устанавливающий и регулирующий отношения Бога с человеком, относится к периоду Едемских отношений, которые протекали до грехопадения или до нарушения завета. В этом завете Бог наделил человека полномочиями владыки земли и обязался благословлять человека и открывать себя человеку на территории Едемского сада. А человек для того, чтобы функционировал и сохранялся этот завет, обязан был возделывать и сохранять Едемский сад, есть от всякого дерева в саду и остерегаться, не прикасаться и не есть плодов от дерева познания добра и зла. Когда человек нарушил завет Едемского сада, то изгнан был из его пределов, и тогда для восстановления отношений с Богом потребовался следующий завет, в котором Бог со своей стороны, чтобы оправдать человека, сшил ему одежды кожаные и одел его в них. А человек со своей стороны должен был отказаться от собственной праведности, от собственных одеяний и признать, что его одежда, которую он шил из смоковных листьев, является ложной праведностью. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Бытие 3:21. Кожаные одежды – это прототип искупительной смерти Иисуса Христа, в которую был облечен человек. Однако со стороны человека и этот завет постепенно был сведен на нет, то есть нарушен. И это нарушение главным образом выражалось в массовом пренебрежении к Святому Духу, которое выражалось в пренебрежении к дочерям Божьим. Дочери Божьи представляли Святой Дух образно. Или в предпочтении дочерей человеческим, происходящих от семени Каина, дочерям Божьим, происходящим от семени Сифа. Бытие 4:25-26. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф после смерти Авеля. Сиф, потому что она говорила, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Инос. Тогда начали призывать имя Господа». Сиф означает «замена», «заместитель». Должен умереть один, умер другой. Прообраз. Енос – немощь или невозможность спасти себя самого от смерти. Когда человек признает и не может сам себя спасти, тогда приходит Божья благодать. Когда человек отказывается сам себя спасать, отказывается делать что-то и ожидает от Бога, ищет от Бога. Вот тогда только можно призывать Бога. Павел говорит, когда я немощен. Бытие 6:1-9. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать. Люди, призывающие имя Бога, называются сынами Божьими. Каин тоже пытался призывать Бога, но это Богом не вменялось как призыв, и они считались дочерями человеческими. И здесь говорится, когда они стали входить, сыны Еноса, то есть от Сифа к дочерям Каина, они стали рождать им, это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. Посмотрите, вот это совмещение человеческого с божественным Бог рассматривает великим развращением. И что все мысли, помышления сердца их были зло во всякое время. Посмотрите, сегодня это охватило буквально все. Люди стали использовать десятины, которые должны бы чтить Бога и через которые человек должен был бы искать Бога, использовать духовные принципы для поиска Царства Небесного для того, чтобы обогатиться. Человеческое, материальное. И действительно получают, допустим, определенные люди. Посеешь деньги – пожнешь деньги. Посеешь миллион – пожнешь 10 и так далее, или там 2. И люди дают с тем, чтобы пожать именно деньги, а не Бога найти. И вот это великое развращение сегодня также. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Учитывая, что Ной и его сыновья являлись родом Божиим, которые, то есть род Божий нарушил завет с Богом в том, что пренебрегли дочерей Божиих, происходящих от семени Сифа, в пользу дочерей человеческих, происходящих от семени Каина, то Бог в лице Ноя и его семьи заключает завет с сыновьями Божьими, то есть с теми, кто поистине призывает его имя, кто взял за себя дочерей Божиих. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами». «Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобою я поставлю завет мой». Здесь говорится о завете спасения, который будет выражаться в ковчеге. «И войдешь в ковчег ты». Посмотрите, какой завет я поставлю с тобою. «Войдешь в ковчег ты в это спасение. И сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Видите, этот завет заключался в сокрытии самого себя в этом ковчеге. Поэтому Ноев ковчег, как мы уже говорили, это так же, как и кожаные одежды, прототип искупительной смерти Иисуса Христа, в которую в лице Ноя и его семьи были обличены или одеты сыны Божии. А теперь, чтобы сохранить полученное спасение в ковчеге, Бог в лице Ноя и всех обитателей ковчега, после их выхода из ковчега, заключает уже со спасенным человеком следующий завет, который, хотя и имел некую преемственность от предыдущих соглашений, имел свою оригинальность в облаке и свое собственное лицо в радуге, сияющей в этом облаке. Этот завет заключался в обличении или в одежду самого себя облаком, наполненным водою, которое призвано было быть носителем славы Вседержителя, выраженной в радуге, сияющей в облаке. В Писании облако, наполненное водою, является носителем Бога, представляет Бога. Бог не восседает на пустых облаках, в которых нет воды. Он восседает на облаках, в которых есть вода. И знамение того, что там есть вода, появляется радуга. Радуга не появится в тех облаках, в которых нет воды. Таким образом, радуга – это знамение завета вечного между Богом и всею землею, что земля в лице всякой спасенной плоти не будет более истреблена водами потопа. Для Бога это знамение призвано было служить таким памятным знаком и таким обязательством, что Бог поставил себя в зависимость от этого обязательства. 2 Петра 3:37. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божиим небеса и земля, составленные из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Пренебрежение к действиям Божьего Духа в формате репродукции жизни, выраженной в воде, это пренебрежение к действиям Божьего Духа в формате энергии жизни, выраженной в огне. То есть, если мы будем разбираться, почему следующее будет погибнуть, то есть люди погибнут уже от огня, потому что они начнут пренебрегать Божий огонь, жизнь Бога, выраженную в огне. Тогда они пренебрегали жизнь Бога, выраженную в воде. Сейчас люди, верующие люди, пренебрегают жизнь Бога, выраженную в огне. Из-за них погибнут они сами и весь мир. Как тогда сыны Божии должны были представлять вот прообраз воды, почему Бог водою их уничтожил? Потому что Он давал им свое слово тогда вот. И сегодня мы имеем и то, и другое, но только мы сегодня еще имеем огонь. Мы имеем Святой Дух, который является огнем. И так как люди начинают пренебрегать Святой Дух, свой ум ставят на место Духа Святого, то Бог говорит, поэтому нынешний мир осужден на огонь. А есть еще несколько вопросов, но наше время истекло. Я попрошу склонить наши колена, и мы помолимся, поблагодарим Бога за возможность исследовать свое наследие во Христе Иисусе. Будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за привилегию слушать слова жизни, проникать и исследовать в наше наследие, положенное Тобою на наш счет. Благодарим Тебя за Святой Дух. Благодарю Тебя за святой народ Твой, который обратился к Духу Твоему Святому. Ибо их вопросы говорят о том, преимущественно, что они стали обращаться к Духу Твоему, искать, что такое Дух, как водиться Твоим Духом, как знать и отличать Твой Дух от других духов, от духов нечистых и от своего Духа. Да явит Господь милость Свою для народа Своего, чтобы он мог познать и умел отличать разницу, чтобы он мог последовать и поставить себя в зависимость от Твоего Духа, чтобы мы могли быть водимы Твоим Духом, чтобы мы влюбились в Слово Твое, в котором живет Твой Дух. Потому что Ты поставил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. И если человек не ставит Слово высочайшим авторитетом и увлекается духовными проявлениями, на которые опирается, это говорит о том, что он не водится Твоим Духом. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего. Да придет исцеление в народ Твой. Ибо когда Ты начнешь водить его Духом Твоим Святым, Ты приведешь его к источникам вод покоя, к источникам исцеления. Да будут разрушены узы болезней, узы немощей, узы страха во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Да будут расторгнуты узы невежества, да откроет Бог милость Свою в премудрости Своей, в Слове Своем, да пошлет Слово Свое и исцелит наследие Свое. Благодарю Тебя, Отче, за это Слово. Поклоняюсь пред Тобою и славлю Тебя с народом Твоим. Да будет даровано наследию Твоему сила Твоего Святого Духа в Слове Твоем, в премудрости Слова Твоего, чтобы мы могли поклоняться пред Тобою в святыне Твоей. Слава милости Твоей, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.